Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916 век спустя. Распутин. Поэзия Карамзина. Постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской. В эфире декабрьский выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В декабре 1916 года произошло убийство Распутина. Это событие чрезвычайно важное и необычайно известная. Фигура Распутина – одна из самых известных во всей русской истории. И она привлекала и привлекает внимание всех, в том числе иностранцев. Существует огромное количество фильмов, снятых про Распутина.
Один страшнее другого.
Это называется «Расчлененка и Мочилова» на нынешнем языке. Но при всем том, Распутин – фигура, которая не оставляет в покое ни историков, ни романистов, и о нем постоянно спорят. Должен сказать, что первый раз я лично встретился с распутиновской темой в эмиграции, когда мы издавали «Новый американец». В эмиграции жил Амальрик. И он писал книгу «Распутин». Его книга была очень необычной, и его концепция Распутина была необычной. И мы печатали с продолжениями его, так сказать, роман, который он писал о Распутине. И книга была очень интересная, но, к сожалению, он погиб, не сумел ее закончить.
Да, я, кстати, пропустил эту публикацию в «Новом
американце». Это шло из номера в номер. И необычность этой книги заключалась в том, что Амальрик... Он, во-первых, избегал всякой клюквы, которую так любят на Западе, но, с другой стороны, он избегал и всякой сенсационности. Кроме всего прочего, фигура Распутина для него была, если не симпатичной, то, во всяком случае, и не такой демонической, как для других.
Вы знаете, я совершенно с этим согласен, Саша.
Дело в том, что он-то считал, главная его характеристика распутинской личности заключалась в том, что Распутин всячески был против войны. Да. Он был против балканских войн, против вмешательства России в балканские войны, и он был против Первой мировой войны. И поэтому Амальрик считал, что если бы Распутин уговорил царя не принимать участие в войне, то вся бы русская история пошла бы другим путем.
Вы знаете, Саша, я, независимо от вот этого повествования и идеи Амальрика, я совершенно пришел к таким же выводам, что единственным трезвым человеком во всем царском окружении, включая самого Николая и его супругу, был Распутин, который доказывал из всех последних сил, что нельзя вступать в конфликт с Германией, нельзя воевать, потому что все кончится крахом империи. Он оказался прав на 100%. Вообще, я должен сказать, что демонизация Распутина, как любая демонизация, она, по-моему, приобрела карикатурные формы. И в этом потоке разоблачений, которые обрушились вот на фигуру Распутина еще при его жизни, и еще больше после его убийства, огромное количество материалов было поддельными. То вот поддельными оказались, например, сенсационные мемуары Фрейлины Вырубовой, которые повествовали о каких-то фантастических оргиях с участием Распутина. То, что он был нормальный сибирский мужик с таким здоровым сексуальным аппетитом, это, конечно же, абсолютно сомнению не подлежит, но ничего такого выходящего за, конечно, такие, как бы сказать, расширенные нормы поведения, так их мягко назовем, но все-таки ничего криминального в поведении Распутина не было. То, что он влиял на назначение или смещение министров, это тоже нормально, он выступал в роли советника, которому царь и царица доверяли, и его суждения часто бывали вполне здравыми в этом смысле.
Это, конечно, то, что вы сказали, был нормальным, ничего нормального в Распутине не было, начиная с внешности, кончая его совершенно дикими привычками. Например, Распутин страстно любил танцевать, и он мог часами плясать, причем он сам был вообще такой медведеобразный, но танцуя, он русские пляски танцевал, он очень был
изящен
в своих балетных па. И каждый раз, когда он танцевал, он говорил, я как Давид, царь Давид, пляшу перед Господом. Интересно, что его дочка стала профессиональной танцовщицей во Франции. Но насчет советов, довольно странно читать сейчас его политические суждения, потому что они кажутся действительно чрезвычайно полезными. Ну, например, в 15-м году, предвидя февральскую революцию, Распутин требовал улучшения снабжения столицы хлебом.
Да, из-за этого и был пророком оказался.
Да, в 16-м году Распутин высказался в пользу выхода России из войны, заключения мира с Германией, отказа от прав на Польшу и Прибалтику, и таким образом он предвидел Брестский мир. То есть его политические взгляды, если можно говорить о таковых...
Они были рациональны.
Они были вполне рациональны, хотя сам, конечно, он был нерациональным, а на мой взгляд, он был настоящим русским юродивым. На самом ли деле он был юродивым или играл юродивого, я не знаю.
Нет, вы знаете, Саша, я думаю, что вы здесь допускаете некоторую передержку. Юродивый – это одно. Распутин, во-первых, а, я считаю, никогда не был юродивым, б, никогда себя как таковой не позиционировал. Есть другое слово, есть слово «ясновидец». Он был, условно говоря, прорицателем, если угодно, шаманом, может быть. Он заговаривал, как мы знаем, кровь, он останавливал кровотечение у царевича Алексея, который, как мы знаем, страдал гемофилией. И мы знаем теперь, что... Есть такой дар. Есть люди, которые способны своим психическим воздействием остановить кровотечение и вообще воздействовать не только на психику человеческую, но даже на физиологические качества.
Знаете, я не знаю, есть ли такие феноменальные способности парапсихологические, но я знаю, что образ Распутина был мифом русской революции. Тут я сошлюсь не на какие-то исторические документы, а на стихотворение Гумилева, которое, на мой взгляд, совершенно гениально описывает Распутина. Это стихотворение написано чуть позже нашего времени, в 18-м году, когда уже произошла революция, Гумилев писал о Распутине как о прошлом. Но мне кажется, что в этом стихотворении он предвидел революцию, и Распутин это был предвестник революции, представление Гумилева. Вот это стихотворение. В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался кобыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек, сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песни протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь этот света и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки, в страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожая царицу необозримой Руси, взглядом, улыбкой детской, речью такой озорной, и на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат, город ощерился львицей, обороняющий львят. Что ж, православные, жгите труп мой на темном мосту, пепел по ветру пустите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков, слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов. Любопытно, что Распутиным страшно интересовались деятели русского религиозного возрождения. Его знал и Розанов, и Бердяев. Бердяев в одной из глав «Самосознания» писал о таких вот мужиках-богоискателях, которые ходят по вот этим самым дорогам, о которых писал и Гумилев, и несут свою дикую какую-то архаическую истину. И он видел в этом предвестие революции, как освобождение Земли, что-то такое хтоническое, что-то такое первобытное. И Распутин был живым воплощением этой силы.
Во всяком случае, я совершенно согласен и с Романовиком, и, между прочим, с Гумилевым, который тоже рисует образ Распутина, как говорят в таких случаях, неоднозначный. Мне кажется, что это очень сложная фигура, демонизировать его совершенно не нужно, Распутина. На самом деле, вся русская история, если подумать об этом, начиная с кого угодно, с Дмитрия Донского до Ивана Грозного и дальше, пожалуйста, до бесконечности, по поводу ни одной крупной фигуры российской истории, если вы заметите, нету конца. Консенсуса до сих пор сталкивается прямо на наших глазах, особенно вот когда перестала существовать некая одна единая утвержденная государством точка зрения, консенсуса нет, может быть, это даже и неплохо, и я думаю, что споры вокруг Распутина тоже будут продолжаться, может быть, бесконечно.
Во всяком случае, религиозное почитание Григория Распутина началось после перестройки, 90-е годы, и некоторые крайне радикально монархические православные круги высказали мысль о канонизации Распутина как святого мученика. Церковь категорически отказалась от этого, но, тем не менее, то, о чем вы говорите, заставляет подумать о том, насколько популярны такие, ну, в общем, дикие фигуры, как Распутин в российском сознании.
Ну, тут как раз вот я с вами все-таки не соглашусь. Он не дикая фигура. Он в своем жанре, в своем репертуаре, в своей роли абсолютно нормальная фигура.
Но вы видели какой-нибудь другой стране фигуру, подобную Распутину?
Ну, это, может быть, чисто русский феномен, и очень хорошо, что такой феномен существует.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей культурно-исторической передачи «1916 век спустя». В эти дни в России, да и во всем мире, любители русской литературы отмечают грандиозный юбилей 250-летия Карамзина. Редко когда так празднуют день рождения писателя, как сейчас. Существует масса мероприятий. Мы подробно говорили о Карамзине в предыдущем выпуске «Американского часа» в диалоге с Борисом Парамоновым. Но там речь шла о прозе. А сегодня мы поговорим о поэзии Карамзина в связи с тем, что 250 лет со дня рождения Карамзина исполнилось в 2016 году. А в 1916 году Россия праздновала 150-летие со дня рождения Карамзина. Как эти два юбилея отличаются и в чем сходство между ними?
В 1916 году это было, как и сейчас, грандиозное торжество. Очень широко отмечался этот юбилей 150-летнего Карамзина и по понятным причинам. Карамзин вообще необыкновенно любопытная и для меня привлекательная фигура. Вы знаете, для меня очень важно, какой личностью был тот или иной деятель культуры. В случае с Карамзиным я должен сказать, что это был необыкновенно привлекательный человек. В быту мягкий, сдержанный, любезный. Правда, один раз он вскипел. И произошло это не больше, не меньше, как в столкновении с молодым Пушкиным, которому Карамзин чрезвычайно покровительствовал. А Пушкин как раз позволял себе задираться. И задирался он тоже, вот это любопытно, в отношении Карамзина по личным причинам. А именно, есть устойчивая легенда, что главной любовью Пушкина была жена Карамзина, сводная сестра князя Вяземского. И Пушкин просто-напросто ревновал свою главную любовь
к ее мужу.
К ее мужу, да. И поэтому с ним задирался. Во-первых, это очень интересно. Знаменитая пушкинская эпиграмма на Карамзина, которая звучит так: «В его истории изящность, простота, доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Очень тоже, кстати, изящная эпиграмма, блеск, один из пушкинских шедевров в этом жанре. Но заметьте, как бы эта эпиграмма, она мерцает, если вы в нее вчитаетесь. Она ведь рисует, на самом деле, привлекательный образ писателя. То есть писатель пишет изящно и просто, и без пристрастия. Но только он изящно и просто, и без пристрастия доказывает нечто, что Пушкину как бы было чрезвычайно неприятно. И вот они так стыкнулись с Карамзиным, и Пушкин сказал Карамзину: «Ах, так вы рабство предпочитаете свободе», когда Карамзин очередную лекцию ему прочел на эту тему. На что Карамзин вспыхнул и сказал ему: «Вы клеветник». То есть, действительно, его молодой поэт вывел абсолютно из себя. И это вот один из редких случаев, который говорит о том, что Карамзин мог и вспылить, и разгневаться.
И, конечно, он был прав, Карамзин, потому что нельзя сказать о Карамзине, что он предпочитал рабство свободе. Это просто неправда. Карамзина была сложная и, я бы сказал, очень распространенное отношение к политическому строю. Он был платонистом, он представлял себе идеальное общество, это общество, где всеми правит король-философ. Не республика, не толпа, не монархия абсолютистская, а это та власть, которая сдержана культурой, образованием, власть просвещенных. Именно к этому он призывал Екатерину II. И это была довольно распространенная точка зрения среди просветителей. В XVIII веке просвещение примерно так и представляло себе идеальную страну, правда?
У Карамзина в этом смысле была довольно любопытная эволюция. Он ведь начинал как масон. Он был членом масонского кружка вокруг главного русского масона Новикова, который за это и пострадал. В советское время доказывали, что Новиков пострадал за свое свободомыслие. Он пострадал за то, что был еретиком в глазах Екатерины. А с Карамзиным получилось любопытно. Он не то что поругался, но как-то так плавно отошел от масонства. И к тому моменту, когда начались их преследования, они действительно могли показать спокойно на допросах масонов, что Карамзин к их числу уже не относится. А Карамзин уехал в Европу. И это был, может быть, главный факт биографии Карамзина человека, путешествия в Европу, где он встречался, разговаривал и с Гёте, и с Кантом, и видел витийствующих Робеспьера, например, и других вождей французской революции. И, кстати, любопытно, что к Робеспьеру он до конца дней своих сохранил уважение. Это мне тоже напоминает вот сейчас, вот, скажем, ситуацию, связанную с тем же самым Кастро, о котором сейчас все говорят в связи с его смертью. Ну, что вот он был такой жестокий, какой угодно, а есть люди, которые, тем не менее, говорят, что да, ну вот он был жестокий и прочее, но мы, тем не менее, его как личность уважаем. Это очень похожая позиция на позицию Карамзина. Он говорил о Робеспьере: да, я понимаю, что он был жестоким человеком, но он хотел для своего народа справедливости, которую он добивался жестокими способами.
Соломон, вы не ответили на вопрос про юбилей. Почему эти два юбилея похожи друг на друга?
Они похожи именно потому, что и тогда, и сейчас Карамзина чествуют за то, что он являлся убежденным сторонником, как вы уже сказали, сильной руки, сильной власти. Карамзину принадлежит это известное высказывание о том, что в России нужен сильный лидер, и говорил Карамзин, что кроме единовластия неограниченного может всей махине произвести единство действия. Тоже замечательно закрученная фраза, но выражает она весьма консервативную позицию, не правда ли?
Нет, она выражает его утопию о том, что существует такой король-философ, который может единовластно править страной для ее пользы. Я не думаю, что Путин — это король-философ, вы же меня простите, и я думаю, что Карамзин как раз изобразил самовластие в самых страшных красках. Про Ивана Грозного мы в основном знаем от Карамзина, мы это вынесли этот урок, к чему приводит самовластие, так что я не думаю, что Путин может оправдываться Карамзиным. Но мы говорим о Карамзине, забывая его главном, ведь он же был поэтом, и не просто поэтом, а поэтом чрезвычайно популярным, который во многом изменил русскую поэзию. Есть дивная статья Лотмана «Карамзин – поэт». Вы знаете, как я отношусь к Лотману, это мой кумир, и я всегда у него нахожу, как любит говорить наш коллега Парамонов, зернистые мысли. Что же Лотман в первую очередь пишет о Карамзине? Что Карамзин не стал большим поэтом в наших глазах. Он не пережил своего времени. И мы сегодня, если знаем Карамзина, то благодаря его прозе. Но стихи Карамзина, Они сыграли совершенно другую роль. И Лотман пишет, дайте-ка я процитирую, это замечательно. «Роль Карамзина как стихотворца в истории русской образованности заключается в воспитании читательской аудитории. Культурное значение поэзии Карамзина, в частности, роль его в истории русского языка, трудно переоценить. Это значение Карамзина как цивилизатора живо ощущалось современниками». Что это значит? Это значит, что он подготовил приход Жуковского, Батюшкова, но в первую очередь Пушкина. У Борхеса есть замечательное высказывание, тоже зернистая мысль. Он говорит, что великий поэт создает своих предшественников. Не наследников, а предшественников.
Да, это замечательная мысль.
И Борхес сказал, говорит, кто бы был Марло, если бы не было Шекспира? Кто бы был Карамзин, если не было бы Пушкина? И читая легкие, гладкие, вот именно что гладкие стихи Карамзина, мы узнаем в них Пушкина.
Они, как можно сказать, слово изящные, в отличие от его истории, которая вся написана как будто такой кистью такой мощной. Такой.
Вы знаете, интересно еще то, что Карамзин антидержавен. У Державина они высекались на камне навечно, а у Карамзина они именно что льются. Вот несколько строчек из его стихотворения к бедному поэту. Окончание этого стихотворения. «Ищи опасных приключений, волшебных замков и сражений, чтоб добрым принцам помогать, принцесс от уз освобождать, или Платонов воскрешая и с ними ум свой изощряя, закон республикам давай и землю в небо превращай. Или, но как все то исчислить, что может стихотворец мыслить в укромной хижинке своей? Мудрец, который знал людей, сказал, что мир стоит обманом. Мы все, мой друг, лжецы, простые люди, мудрецы. Непроницаемым туманом покрыта истина для нас, кто может вымышлять приятно стихами, прозой в добрый час. Лишь только было бы вероятно, что есть поэт, искусный лжец, ему и слава, и венец». Это же оправдание романтической поэзии, с которого она и началась. Нам пора завершать нашу передачу. Какая музыка ее завершит?
Мы же все знаем, что пушкинский «Борис Годунов» — это шедевр русской драмы, русской трагедии, был написан под впечатлением истории государства российского очередных томов. Карамзинский Пушкин изучал чрезвычайно и внимательно, и оттуда очень многое почерпнул. Не зря Борис Годунов посвящен памяти Карамзина. Пушкин, когда хотел, мог быть и благодарным. И он понимал, что таким посвящением, ведь он всегда считал, что Борис Годунов ему особенно удался, ай да Пушкин, ай да сукин сын, как известно сказал Пушкин по этому поводу. И он понимал, что посвящая Бориса Годунова памяти Карамзина, он тем самым дает ему какое-то бессмертие. Дальнейшая судьба Бориса Годунова тоже нам известна. По ней Мусоргский написал оперу, которая на Западе во много раз популярнее, чем пьеса. Да, в общем, наверное, и в России на сегодняшний момент. Опера – это первое, что приходит на ум многим читателям, когда они думают о Борисе Годунове. А мы поставим арию из Бориса Годунова, поет летописец Пимен. Вспомним, что Пушкин называл Карамзина последним летописцем и первым историком. То есть Пимен для него в каком-то смысле ассоциировался с Карамзиным, и ария Пимена «Еще одно последнее сказание», конечно, и нам тоже напоминает о благородном подвиге Карамзина. Поет Шаляпин.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской.